Пражский акцент. Учив Олександр Лукашенка у штогодовому посланні «Плянь переодолення економічного кризису». Чи відбувається зміна покоління у білоруській уладі? І які зміни може зробити нове покоління білоруських чиновників? Це питання у «Пражському акценті» обмірковують директор Інституту політичних дослідувань «Політична сфера» Андрій Казакевич, політичний аналітик і публіцист Ігор Тишкевич і оглядальник порталу «Тутбай» Артем Шрайбман. Ведзе перадачу Юры Дракахруст.
На думку многіх назіральнікаў, сёлетняе штогадовае пасланне прэзідэнта Лукашэнкі не ўтрымлівала ў сябе ніякіх рэцэптаў пераадолення вострага крызісу, які перажывае краіна. Кіраўнік дзяржавы тлумачыў сваё рашэнне аб падвышэнні пенсійнага ўзросту, казаў пра дэнамінацыю, пра намер дыверсіфікаваць экспарт, пра планы ствараць штогод па 50 тысячаў новых працоўных месцаў. Дык а дзе ж план выхаду з крызісу? Ці гэта і ёсць план? Ці ўвогуле штогадовае пасланне не тот жанр, у якім трэба выкладаць некі дакладны план выхаду з крызісу? Артём.
Ну, мне кажется, уже последние несколько лет мы констатируем, что послания Александра Лукашенко, они прекращают определять некие новые направления развития страны. По сути, идет констатация, идут заявления каких-то декларативных целей, и которые потом чаще всего не выполняются. Идут рассказы о том, что кризис вызван внешними силами, идет традиционное пугание номенклатуры разных областях о том, что всех накажут, всех за всеми поконтролируют, что никому не избежать ответственности за выполнение показателей. Вот это уже такое традиционное, в принципе, занятие, шоу. Мне кажется, это в каком-то смысле показатель, об этом уже многие эксперты говорят, показатель концептуального тупика, в котором оказался белорусский руководитель. Те пути выхода из кризиса, которые предлагаются его, в том числе помощниками, министрами, они ему ментально неприятны, он на них не готов пойти. Речь идет о либерализации полноценной, тотальной белорусской экономики, структурных реформах. А те пути выхода из кризиса мобилизационные, которые предлагает он, они уже который год не работают. И поэтому вот этот вот диссонанс между неработающими привычными методами и неготовностью признать их провал, неготовностью, чтобы пойти на новое, он и выражается в таких содержательно пустых посланиях.
Ігор, а як вы оцениваете гэтую промову менавіта у сэнсе шляхоў выхаду з крызісу? Може, это просто не той жанр, ведаеце, як ёсць такі анекдот, хто такі зануда. Это чалавек, які на пытанні як справы, пачынае распавядаць, як у яго сапраўды справы. А може быць, і там ёсць план, просто вот такія лібералы, як Артём, яго не бачаць.
Па-перше, учыню погоджаюсь с Артемом, что штогодовое послание, и вот с вами так само, что это, в принципе, для Лукашенко и сегодняшних умов, это не тонный жар, на кем будет составлять конкретные кроки. Это первое. Другое, что пишет о полных кроков вдруг измены системы для Лукашенко, сопроводы само слово реформы, это, ну, коли можно так сказать, стабилированные лексики. Я так считал по российской команде, потому что за вас, то, что он приходил до влады навязывали, что я бороню Украину от антинародных реформ. Референдумы были так само, что вот реформаторы доигрались. Соответственно, зараз раптом ему признать, что мы будем реформовать и помолить слово «реформы», это значит проклясть 20-годовое свое постановление, просто сказать, что хоть изначально я маюся дурью. Я маюся не ты. Я помолялся. Лукашенко не той человек, который будет публично признавать свои помойки. Когда есть некие изменения, за вас и шмат там идет говорит про модернизацию, про повышение эффективности. У Беларуси есть классная примука, да хоть ты горшком обзори, а будет печку не ставили. Тому питание, что будет родиться конкретно. И тут именно цикавый с пункта глядя формат, это не формат, и на кольки будут некие планы урада озвучиваться, видно, показальная была ситуация, задавала до нины. Когда Беларусь начинала працювати в МВФ, тоді експерти задали питання представникам Урада, окей, ви звертаєтесь в МВФ по поширеним програмам. Поширена програма підгледжує структурну реформу. Чи є у вас плани структурних реформ? Що було отримано однозначно відказ? Так, є, в МВФ він представлений. Друге питання, чи буде цей план структурних реформ, представлений Урадом в МВФ, показаний публіці, хоча б експертна супольність, був даден так само однозначно відказ. Не буде, це не треба. Другого боку, те, що сказал один мой знакомый европейский дипломат, такой разный, что Беларусь избрал Лукашенко. Один это то, что выступает перед парламентом на народных сходах, другие это то, что делает конкретную речь. Таким чином, первое, знаете, что формат, что готовое послание, это фактично заворка на публику, не более того, то бишь реальное день оно будет подрозниваться, потому те, кто кажет, что слово дадено подчас публичных таких выступок, где так хочет не будет выполнено, мою працу. Другое, это будет конкретное день, я думаю, будет и по реформам за вас маленький приход. Фактично, я не говорю, что это подобный эффект, но это необходимо родителям, там пенсионный взрос, уровень официальных реготов и так далее. Это то, что уже выровнено. При этом риторика на застоится, что Беларусь там официально держава. Ну, когда поклевится официальный пакет среднего Беларуси, то не менее, чем мало кризис на Украине. А я риторика из Беларуси официально держава. Это пригожая каска для телевизора, если стоят.
Андрей, а ці згодны вы з гэтай тэорыяй Ігара пра, так бы мовіць, сакрэтныя рэформы, пра такое своеасаблівае як бы заклінанне змеяў народных страхаў, народных забабонаў, маўляў, не-не-не, у нас рэформаў не будзе, а дзесьці ёсць сакрэтны план сапраўдных рэформаў?
Тое, што ў Беларусі не агучваюцца публічна рэформы, то есть это весь факт, то есть это не тэорыя. І гэта робіцца, в прынцыпе, не першы год, і заправдана так адбываецца. То есть на публіку меседжі могуть вести одні, наприклад, що не буде реформ, що ми там, скажем, там заховуємо старі курси і так далі, хоча при цьому вже там, скажем, ніякі рішення прийняті, і, скажем, от останній год, особливо останній год, ми це можемо вельми добре назирати і привести достатньо шмат прикладів. Але це знову ж не значить, що існує ніяка ясна стратегія. Це значить, що просто є розуміння, що ніякі речі все одно треба робити. Ну, скажем, той самий пенсійний узрост. Дискусія ведеться вже вельми шмат часу. Зараз вже просто, ну, от, справді, ну, нема просто вийстя. Мені таке відчування, що є, звісно, розуміння, що некоторі речі доведеться робити. Їх вже почали робити. Тобто, це от і приклад, і ЖКХ, і пенсія, це, значить, в принципі, переформатування, може бути, ввогалі, адмова від білоруської соціальної держави. Але нема відчування, що це справді ніяка стратегія, і справді ті, хто це формулює, вони мають ніяку візію там на 5 год, принаймні, да, на 5 год наперед. Зараз кризис, зараз у держави нема грошей, і треба нічого робити, щоб, скажем, цю ситуацію полепшити. А і тільки для цього всі заходи приймаються. Як тільки ситуація хоч принаймні крихи полепшиться, я думаю, що от шмат хто з цих реформ вони почнуть коректувати.
А вось одна з задач, якую Лукашенко агучыў у пасланні, гэта амалажэнне дзяржаўнага апарату. А вось Ігар якраз днямі апублікаваў артыкул, які ўжо атрымаў у Беларусі даволі вялікі розгалас. Артыкул пра беларускую ўладу, пра структуру беларускай улады. У гэтым артыкуле Ігар паспрабаваў як бы разбурыць устойлівае ўяўленне пра беларускага чыноўніка, як пра такога савецкага зубра старога, з савецкай адукацыяй, з савецкім, так бы мовіць, вышкалам. Вось паводле даследавання, якое зрабіў Ігар, складу асноўных міністэрстваў ключавых, што яны ўжо складаюцца з адносна маладых людзей, з добрай адукацыяй, у тым ліку і заходняй, з веданнем заходніх моваў. Ігар, вот распавядзіце, які масіў дадзеных вы аналізавалі і вельмі коротка, якія вынікі ў вас атрымаліся?
Агульный массив, который просто проанализовал по персонам, это 221 человек, по кому у меня есть биографичные данные, начинающие от места нарождения в НУ и до места працы. 23 человека, по этих у меня, ну, чьи биографии будут засекречены, либо не выдерживаются. И пильно отсочилось только 2 особы. Это когда брать речку. То есть, натурально, что больше увагу я наделял тем, кто працует у ключевых министерствах, отказанных в экономику, то, что опубликовано, это часто больше широкое доследование, которое было снято для друку. И, коли коротко, то, в принципе, когда я доследовал, отнималась вельми цікавая речь. Белорусские, когда можно их назвать элитами, но я сказал, белорусскую номенклатуру, когда Лукашенко сказал, она прошла 4 этапа. Первый это 94-99 год. Это когда пришел до Влада Лукашенко, он начал бороться со своей властной командой, ему треба было на кого-то соперниться. И один, кого не пошел, это часто второй советской номенклатуры. Когда вы помните, на тот момент были разные областные кланы, но частковые назар застанутся. І на війні, це клана на війні Но из них Лукашенко формировал свою команду. Они уже в 1999 по 2001 год такая система начала давать бой. Ну, это та же самая фронта Берестейской городской номенклатуры, памятники, заломая дома все этих остатков. Но Лукашенко побачил, что это уже не бесконечно, он начал подтягивать крышку нищих людей, на этом моменте пошло массовое выселение Могилевскому, и они самое цикавое было крышечку позднее, а самое цикавое пошло в 2007 году. Тогда как раз таки пошелся первый приход больше молодых людей во владу, а они приходили далеко не на первые посадки. То есть на них все еще глядели на молодых бизнесов и так далее. Это было как бы элементарно дожить готовно за веку, как так, хотя наместника министра. А нет, разводение кадров почалось. И приход больше меньше таки массовый, больше молодых людей почался с 2012 года. Причем я надеюсь, по нарастающей, я не скажу, что это однозначно позитивный некий тренд, потому что урок и эдукации, это еще не свечи основных якостей. То есть тут пытание, насколько это люди будут субъектны, насколько они смогут формировать парады дня, насколько они смогут отстоять свою кропку в вечере. И другое то, что, на жаль, остается время великая, такая мощная проблема, это, короче, кадры на место. Потому что этого притока относительно молодых хапая подпишет на министерство, это департамент, отдел ключевых министерств, там наместники министров. И все. Потому что взять тут уровень Жары Конкама, Абула Конкама, Рави Конкама, там, скажем так, ситуация значно горшая. И длинный шмат вторых людей, которые, в принципе, обрали для себя карьеру, что обрастают до грома города, и были не идут, как не приказать, за перебатюшку. Но больше молодых, тут уже думаю, ради цикава, что? Это еще поколение. Мы привыкли думать, что когда Лукашенко старые советские номенклатурщики. А вы берете Кариласку, вот я вам приколи приводил, это приклад, что такие старые номенклатурщики, то на части особого, и сегодня на кирующих посадах, на момент прихода Лукашенко в Айладе было 12-13 годиков. Это уже ищет система координат. Я не скажу, что она добрая этикетка, а ли она ищет.
Вы слушаете передачу «Праски акцент». Тема выпуску – президентское послание и измена поколений у белорусской уладе.
Андрей, вы, я ведаю, шмат гадоў займаліся гэтай праблемай, як бы структурай беларускай улады. Я памятаю даследаванні па судовай сістэме. Вось у якой ступені вашы высновы супадаюць з тымі высновамі, якія вось зрабіў Ігар пра гэтую, скажам так, моладзевую ўладную рэвалюцыю ў Беларусі?
Ну, чымсьці згодны, чымсьці не. Што тычыцца паняцця ключавых міністэрстваў, то на, ў прынцыпе, ў артыкуле прыводзіцца якасці прыкладаў міністэрства эканомікі, там аховы окольного сяроддзя и так далее, ну, это не является ключевыми. Ну, скажем, про белорусскую владу, то, ну, она организована совсем по-иншему. И, конечно, тогда треба было больше звертать уваги, там, скажем, на силовые структуры, на областной узровень выконавчей вертикали, на галіновые министерства и так далее. Там, ну, ведайте, динамика такой видовочной нема. В реальности, например, в одной в области зараз можно назирается труды омоложения, там, скажем, средний взрос будет ниже за 50. У иншей области этот процесс был, скажем, в 2008-2009 годе, да, зараз, скажем, там уже средний будет 53. То же самое тычется и инших ведомств. Коли вот сказать правды про этот экономичный блок, то так, можно фиксовать то, что полное есть омоложение, хотя нельзя сказать, что это абсолютно новый феномен, да, и то, что вы кажете про стереотип такого белорусского советского чиновника, но это уже не так, принамся, там, не с 2008 года. И, скажем, это не первое омоложение, потому что еще было, в принципе, полные измены и там в 90-е. Я тут не сгодный с той структурой, которая была позначена, але зараз просто не буду, то есть, ну, эволюции, да, але зараз не буду на этом акцентоваться. Таким чином, когда мы кажем все-таки про наибольш важные державные структуры, видовочно такой тенденции, якая наметилась с 2012 года, нема. И там есть, скажем, внутри каждой своя динамика. И часом можно фиксовать омоложение, часом этого омоложения не назирается. Это по-перше. По-другое, сам взрост, ну, то есть, что это значит с политического пункта влечения. Ну, мы достаточно ведем людей, мы их там на Азербайджане телебачим, не бачим, какие там народились, значит, ну, позднее уже, может, там, да, за распад Советского Союза, или какие там готовы бюст Сталина там в уст не целовать.
Артем, вы журналист, и вот поводле вашего журналистского досвиду коммуникации с урадовцами, вот есть такое отчувание, что сапраўды, так бы мовить, пришло молодое поколение. Вот на слыху у публики, в принципе, два имени. Это первый вице-премьер, правда, высокая посада, Василий Мацюшевский, и помощник президента Кирилл Руды. А вот какую-то еще, коли не команду, то когорту, вот вы бачите?
И да, и нет. Есть, безусловно, поколение новых чиновников, которые, я здесь согласен с Игорем в его оценках, которое пришло вот последние два года на правительственном уровне, и кроме тех, кого вы назвали, это еще, в принципе, может быть, там не молодой по возрасту, но достаточно либеральный по взглядам глава Нацбанка Калаур, замминистра экономики Заборовский, замминистра финансов Ермолович, еще один советник президента, кроме Кирилла Рудова, Николай Снабков, тоже считается человеком с либеральными взглядами и тоже не в годах. Кстати, мы забываем про министра обороны Андрея Ровкова, которому тоже нет 50 лет, и который тоже был назначен не так давно и уже отметился высказываниями, что у него сердце болело, когда белорусские офицеры переходили в российскую армию в начале 90-х. Я чувствую, общаясь с этими людьми, что атмосфера меняется. На самом деле атмосфера в госаппарате меняется. И на сегодня, если Александр Лукашенко традиционно был таким двигателем номенклатурной системы, а в целом бюрократии, то сегодня он скорее является тормозом для этих людей. И вот здесь я не согласен с оценками Игоря о том, что он говорит, что это некий значимый перелом, такая, может быть, не знаю, номенклатурная революция, условно говоря, чиновничья внутри, зреет, когда он говорит о том, что это знак, предвестник серьезных реформ или даже уже сами по себе серьезные реформы, я здесь не согласен, потому что все-таки мы понимаем, что последнее слово всегда остается за Александром Лукашенко. Эти люди не объединены в какую-то более-менее осознанную когорту, они не объединены в внутриэлитную группу, они в принципе, руководствуются конъюнктурными интересами, и я думаю, в лучшем случае, чего мы от них можем ждать, вот как из Кирилла Рудова, например, это такого мягкого, но настойчивого лоббизма мягких реформ. Мягких почему? Потому что даже он в любом своем выступлении говорит, что государство никогда не откажется от своей доминирующей роли, и все реформы должны идти плавно.
Игорь, и Андрей, и Артем скритиковали вас по-разному.
За вас то, что я начинал сказать, сказал фразу, посылку, что молодой телепремьер показывает там знака якости. Какая якость будет себе проявлять? С одного боку. А тут слышно зауважили, коллеги, что на сегодня, на жаль, это молодые кадры, те пришли, и крышечку ранее, и теперь, потому что это правда их. Я так само начал, что первый приход начался в 2007 году. Мы как один не сгруппованы, это не есть одна команда, и это так. С другого боку, ускорение команды в умовах режима Лукашенко, ну, в принципе, нереально, потому что за такого поглядеть на текстуру посадок в Беларуси, только может являться и хоть какие-нибудь больше, чем на самостоятельной группе, и он себя закат. А понятно, для этих людей ускорение между команды, это смерти подобно. А что касается особо Лукашенко, тут сто раз годен, потому что в Беларуси, на жаль, по правде богато, что залежит буквально, кроме богатства, принадлежит на кирунок политики, залежит фактически от одного человека. Что он скажет, и будем докладывать то, что он скажет, а ты будем сгодны с пропонованными мерами, и не будет, и, соответственно, когда будет сгода, будет праца. Не будет сгода, не будет праца. Тогда, так, тут уважение системности и долгого эффекта, и планомерности, и перетворения тут загадывать не выпадает. Тут уважение вот, на этой системности перетворения и нескольких кроков. Тут, знаете, пытание, что называть реформой, потому что прозвучали, вот зараз в нашей размове, прозвучали три абсолютно разные термины. Прозвучал термин мягкие реформы, прозвучал термин кропковое перетворение, прозвучал термин, скажем так, вымушенные кропки. И знаете, хоть горшком назови, а медвежку не ставили. Это уже пытание изгоднения терминологии, что мы разумеем под системным, под кропковым, под мышленным. Они перетворения в любом разе будут.
Уже вы, Игорь, перешли до темы, как бы, зместу того, что отбывается в Беларуси, какие наступства, вот это, так бы мовить, молодая поросль, молодое поколение может принести. Вот, скажем, той же Кирилл Руды недавно в интервью «Голосу Америки» сказал, мы робим реформы, але мы так их не называем. И мне сдается, тут цікаво было бы привести некие такие исторические аналогии, принамсі знакомитые чикагские хлопчики при Пиночете и люди с Opus Dei при диктатуре Франко. И ты никак не спокушались на политическую систему, авторитарную систему отповедных диктатуров, але все это саправды робили в своих краинах, и яны изменили шмат чим свои краины. И, до речи, во всех этих краинах, так бы мовить, отповедно Франко и Пиночет, ну, яны заставались, что называется, разводящими. Заховывали контроль. Артем, вот як вы лечите, те можа в Беларуси нечто такое отбыться?
Очень маловероятно, потому что и Франко, и Пиночет по своей идеологии, психологии правые вожди, да, такие, может быть, даже с фашистским уклоном в каком-то смысле, но их натура не претила рыночная экономика как таковой. Это нельзя сказать об Александре Лукашенко. Он лидер левый, он опирается на левый электорат, на левые идеи. Это его ментальная установка, он не приемлет приватизации. И вот, кстати, приватизация огромного госсектора, его реструктуризация, создание равных условий для государственных и частных предприятий и будет лакмусовой бумажкой того, можем ли мы говорить о том, что вот чикагские мальчики, условные белорусские, ну, может там количество перейти в качество. И, на мой взгляд, здесь причин для оптимизма немного, потому что даже те примеры, которые приводит Игорь в своей статье, они тоже двойственные. Там, например, реформа там, тарифы ЖКХ. Их сначала подняли, а потом увидели недовольство просто на форумах в интернете, и сразу же, или там, может быть, по опросам, и сразу же его опустили. Из трех вариантов повышения пенсионного возраста выбрали самый мягкий, самый неболезненный и, как говорят эксперты, наименее решающий проблему. Эти реформы, скажем так, они даже не близко не приближаются по болезненности к закрытию больших государственных гигантов, больших государственных предприятий. И вот тогда я могу себе вполне представить, что когда деньги закончатся совсем, вот эти молодые реформаторы в правительстве убедят Александра Лукашенко попробовать реструктурировать первое предприятие, там, продать условно там, или закрыть Гомсельмаш. И потом, увидев те негативные последствия, которые это создаст на местности, то есть для людей, которые потеряют там тысячи людей, которые потеряют работу, я допускаю, что Александр Лукашенко просто ударом кулака по столу вернет все эти реформы на первом же серьезном эксперименте. Как это произошло, в принципе, с ЖКХ, которое, я повторюсь, гораздо менее болезненно и не ударило настолько вот. Это такая реформа, болезненные последствия которой тонким слоем размазаны по всему обществу, в отличие от точечных, болезненных, таких локальных ініцыятыў.
Я, па-перше, не пераацэньваў бы іх нейкі рэальны ўплыў палітычны, да? То есть яны зараз актыўныя, медыйна актыўныя, вядомыя, вот пра іх все там кажуць, там, да, яны прыходжа кажуць, пішуць кніжкі там і так далей. Але, ну, не бачна, што яны маюць нейкую сур'ёзную, ну, і вот аснову і фінансавую, і палітычную, вот. Акрамя таго, што проста ім зараз дазваляецца гэта рабіць, ёсць такі тренд, ёсць крызіс, трэба с этим справляться. Коли брать аналогию Чили альбо Испании, вельми натягнуто, тому что, ну, двух факторов нема. По-перше, эта группа, она не консолидованная, то есть это, справды, ну, некие люди из одной школы, из одной конкретной визии, там, да, и так далее, что мы, скажем, имели выпадку этих двух прикладов. А по-другое, яны не мают такие вот, ну, карт-бланш на день. Яны, справды, вот, как уже было сказано, Артем, сдается, что могут вот нек так настойливо лоббировать некие речи, просовывать их, але, ну, еще не дошла ситуация до того, что они имеют вот карт-бланш робить реформы, да, что их стратегия некая там развития краины там на 3, 5, 10 год, она принятая и мая вот абсолютную политическую поддержку. Этого нема, тому у меня отчувание, что некоторые речи, конечно, будут зроблены, некоторые, навод, не косметичные, то есть те, которые закранут, соправды, интересы многих, там, лику, и закранут сейчас, про нам сейчас, державный сектор, але, ну, это не есть стратегия, якая будет вот серьезно менять снующий экономичный лад. Я же, конечно, не ведем разговор политический.
Что дописано экономичных перетворений? Худких структурных реформ, скажем так, болючих, их сопроводных, худших, все целостных не будет. И знову все операция Лукашенко. Что дотично уплыву этой группы и этой группы? Для меня показально была одна речь. Ну, зараз, не знаю, в Беларуси, или подкладовод опошнего, Скид Маркович, такой термин, как четвертая индустриальная революция. Переход до экономики ведал, как сказать, гучными словами и так далее. И для меня было показание властным своей паперкой, и может эта группа ярких лоббистов, и працовывать у своих идей у Лукашенко, и может иметь хоть некий уплыв. Для меня было как раз таки основная тезис, основная властная своя паперка, это устранение Лукашенко тезису сыровинной экономики. Была принята такая программа «Ускорение национального экономического развития Беларуси» до 2030 года. И вот что мне там очень мощно зацікавило, что там как раз таки, это уже в официально принятом документе, указано, что и про экономику ведов, и про губность шляху сыровинной экономики. И фактически разглядается вопрос, что такие вещи, которые зараз занимаются Беларусь, кто нафта перепрацовка коленного гнения, что это фактически выключно подушка безпеки, такая финансовая вещь, на ближайшие там 5-10 лет. Так все. Их не будет. Потому что Лукашенко не ведет и сам, не сам, а он признал, что до тех дней финансы вот, по принципу выкопал и продал, и они скончатся. И, соответственно, где, скажем так, далее, где заворка про то, как там урад бачить или не бачить, развитие подеи. Натурально, что документ далеко не идеальный, а вот это, такая лакомая соцопотека, она кажет про то, что полный уплыв это люди мают. Колено сделали укласти Лукашенко в голову одну очень важную думку, что когда ничего не делать, то про 3-5 год будет все, будет конец. А конец это означает, что конец Лукашенко. Тогда Лукашенко может пойти на реформу, может вкачаться резко, але не из-за того, что он реформатор. Банальный страх за свою жизнь, из-за того, что у разе кризис, у разе полного развала и коллапса экономики, то ни служба безопасности, никто ничего не выратует.
Слухали передачу «Пражский акцент». У ёй брали удзел директор Института политических исследований «Политичная сфера» Андрей Казакевич, политичный аналитик и публицист Игорь Тышкевич и оглядальник портала «Тутбай» Артём Шрайбман. Вёл передачу Юрий Дракохруст.